Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 974-го дня войны, четверга, 24 октября. Главные темы. В Конгрессе США требуют военного ответа на участие солдат КНДР в войне против Украины. Fox News о том, почему Белый дом не разрешает Киеву бить вглубь территории России. Генерал Констанца уверен, что Москва делится опытом войны в Украине с Китаем и Ираном. Ксения Туркова рассказывает о главных нарушителях прав человека в оккупированном Крыму. Сегодня в выпуске будет много информации о реакции властей, военных и медиа в США на то, что происходит в Украине, но начинаем мы, как обычно, с обстрелов, которым Россия каждый день подвергает украинскую территорию. Сегодня российская авиация нанесла удар по Купянску в Харьковской области вблизи от местного рынка. Одна женщина погибла, и на нынешний момент известно о 10 раненых. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. 3 человека погибли в результате обстрелов Покровской общины в четверг, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, российскими ударами были убиты 63-летняя женщина и двое мужчин 58 и 65 лет. В самом Покровске по состоянию на сегодня разрушено 80% критической инфраструктуры. Об этом говорит городская военная администрация. Процитирую ее сообщение в сети Telegram. «Враг цинично разрушает все, от чего зависит жизнедеятельность общины». В Хмельницкой области вследствие атаки российских беспилотников были повреждены жилой дом, гостиница и библиотека. Россия также продолжает обстреливать Херсонскую область из разных видов оружия. За минувшие сутки под ударами находились 24 населенных пункта и сам Херсон. 2 человека погибли, еще 7 раненых. Об этом рассказал глава областной военной администрации Александр Прокудин сегодня утром. Ночью со среды на четверг российские вооруженные силы в 14-й раз с начала октября атаковали с воздуха столицу Украины Киев, применив дроны, запущенные из Курской области России. Это сведения Киевской городской военной администрации. Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась 3 и суммарно длилась почти 6 часов. Все дроны, как сообщает начальник военной администрации Сергей Попко, были обезврежены. Развитие ситуации на фронте. Российская Минобороны по-прежнему рапортует об улучшении позиций на разных частях фронта, тогда как Генштаб ВСУ сообщает, что украинские войска сдерживают наступление российских сил, принимая все необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. Это цитата из сообщения Генштаба. Россияне, по словам украинской стороны, пытаются активно штурмовать Покровское направление и проводить частые атаки города Селидово в Донецкой области. Именно об этих населенных пунктах Покровске и Селидово мы недавно говорили подробно в военном обзоре Дмитрия Кузнеца. В Нацгвардии Украины отмечают, что за прошедшие сутки россияне атаковали Селидово 19 раз, применяя значительное количество пехоты, а также активно используя авиацию. Командующий корпуса V армии США, который размещен на базе в Польше, генерал-лейтенант Чарльз Констанца, в интервью нашей коллеге, главе Восточноевропейского бюро «Голоса Америки» Мирославе Гангадзе, заявил, что Россия, скорее всего, делится с Китаем и Ираном опытом своих боев с противником, вооруженным западным оружием, то есть с украинской армией, и это должно быть предметом озабоченности США.
They know they're fighting a Western trained, Western equipped.
Они знают, что сражаются с обученными и оснащенными Западом войсками. И по мере того, как они модернизируются, основываясь на полученных уроках, не только на своем снаряжении, но и на том, как они сражаются. Они действительно повышают свою способность сражаться с нами в будущем. И я думаю, что это то, о чем нам нужно беспокоиться. Итак, те вещи, о которых я только что говорил, которые мы пытаемся быстро внедрить в нашей бригаде для проведения преобразований, это беспилотные летательные аппараты, охрана границы, боеприпасы, средства борьбы с БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы. И как вы синхронизируете все эти возможности, чтобы действительно поражать цели и уничтожать их? Они научились этому, и поэтому мы должны уметь это делать, и делать это лучше, чем они. Уроки, о которых я говорил, причины, по которым нам следует беспокоиться о России, они делятся этими уроками с Китаем, с Ираном и наоборот, возможности, которые предоставляют Иран и Китай. А теперь вы также видите северокорейцев. Северная Корея в настоящее время предоставляет, я думаю, это только первая часть информации из открытых источников о 4000 северокорейских солдатах. Я думаю, что это потенциально может стать отправной точкой предоставления рабочей силы России. И я думаю, что эта проблема ближайшей перспективы здесь, в Восточной Европе. Потому что, как мы говорили перед началом, проблема для украинцев – это люди. Это количество людей, которые они должны вовлечь в эту борьбу. России все равно, сколько потерь она понесет. 600 тысяч жертв, и они все еще бросают на это больше людей, не моргнув. Украинцы не могут позволить себе нести такие потери. Я думаю, что это будет сдерживающим фактором для них.
Генерал Чарльз Констанца в интервью Мирославе Гангадзе. Я напомню, что именно лидеры Китая и Ирана участвовали в завершившемся сегодня в России саммите БРИКС, к которому мы еще в этом подкасте вернемся. Новости о присутствии северокорейских солдат в России продолжают вызывать реакцию и комментарии. Вот что об этом повороте в агрессии Кремля против Украины думает президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, к которому приехал с визитом из Польши польский президент Анджей Дуда.
Мы согласились с тем, что отправка Северной Кореи войск в Россию является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и Устава ООН и является провокацией, которая выходит за рамки Корейского полуострова и Европы и угрожает глобальной безопасности. Я ясно дал понять, что Республика Корея никогда не потерпит этого и предпримет необходимые шаги совместно с международным сообществом в соответствии с прогрессом в военном сотрудничестве России и Северной Кореи. Наконец, мы также договорились активизировать наши совместные усилия между двумя странами по восстановлению и реконструкции мира в Украине. В прошлом году наше правительство объявило об инициативе по установлению мира в Украине. Я сказал президенту Дуде, что мы продолжим расширять нашу поддержку народу Украины и что в этом процессе мы будем тесно сотрудничать с Польшей.
Президент Республики Корея. В США реакция на присутствие военных КНДР в России также становится громче. Вчера вечером глава Комитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам разведки, республиканец Майкл Тернер, заявил, что если военные Северной Кореи вступят в российско-украинскую войну, то США должны рассмотреть возможность прямых мер военного характера.
Теперь, когда секретарь Остин наконец признал, что северокорейские войска находятся в России и готовятся вступить в конфликт с Украиной, администрация Байдена-Харрис должна четко дать понять, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов. Я давно оспариваю неразумную позицию администрации Байдена-Харрис по ограничению использования Украины американского оружия против целей на территории России. Если северокорейские войска нападут на Украину с территории России, Украине должно быть разрешено использовать американское оружие в ответ. Если северокорейские войска вторгнутся на суверенную территорию Украины, Соединенным Штатам необходимо серьезно рассмотреть возможности принять прямые военные меры против северокорейских войск.
Телеканал Fox между тем поговорил с высокопоставленным, но анонимным чиновником в администрации США, который рассказал о том, почему Белый дом не соглашается на просьбы Украины разрешить ей наносить удары вглубь российской территории. По материалам Fox News рассказывает Александр Григорьев.
Американский чиновник сообщил телеканалу Fox News, что разведсообщество США и Пентагон рекомендовали президенту Джо Байдену не разрешать Украине наносить удары по целям в глубине территории России дальнобойными ракетами американского производства, поскольку это может принести больше проблем, чем выгод. Согласно анализу разведслужб и Министерства обороны, выдача этого разрешения не повлияет на стратегическую ситуацию и не изменит хода боевых действий, отчасти потому, что в зоне поражения ракетных систем атакам с американского производства, переданных Украине, находится относительно немного целей. В августе разведсообщество США сообщило, что Россия отвела более 90% боевых самолетов дальше в тыл, за пределы радиуса действия ракет атакам, поэтому потенциальная эффективность ударов будет ограничена. Рекомендация не передавать Украине разрешение на использование дальнобойного американского оружия по целям в глубине территории России также частично обусловлена ограниченными запасами этих вооружений. ВСУ не располагает достаточным количеством атакам, а США не могут предоставить ей дополнительные системы и боеприпасы без ущерба для собственной безопасности. Однако президент Джо Байден не исключил, что США могут пересмотреть свою позицию в будущем, и США официально не отказали Украине в этой просьбе. Американский чиновник сообщил Fox News, что причина, по которой Байден не склонен менять позицию, заключается в том, что это принесло бы мало пользы и, возможно, привело бы к некоторым издержкам. «Было бы безответственно, если бы мы не приняли во внимание то, что может сделать Россия», — сказал чиновник. Он также заявил, что Россия является, цитата, «ядерной державой, способной творить очень плохие вещи как с Украиной, так и с Соединенными Штатами». Он сослался на заявление германских спецслужб, согласно которым российская агентура пыталась провести теракты на территории Германии, что могло привести к серьезной эскалации. Чиновник подчеркнул, что опасения по поводу эскалации являются не единственным фактором, определяющим позицию Джо Байдена. Fox сообщает, что администрация Байдена рассматривает возможность введения дополнительных санкций в ответ на отправку северокорейских войск в Россию. В настоящее время США ведут соответствующие переговоры со своими союзниками и партнерами.
Александр Григорьев по материалам Fox News. Между тем, по мнению руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко, российское командование рассчитывает северокорейскими солдатами заменить часть российских подразделений в Курской области, а тех, в свою очередь, отправят на Покровское направление, где, как я уже сказал, ведутся ожесточенные бои, и российская армия несет большие потери. В Москве тем временем грозят Южной Корее и ратифицируют договор с Северной Кореей. Накануне спикер российского МИДа Мария Захарова пригрозила Сеулу последствиями за сотрудничество с Киевом и, как она выразилась, его западными спонсорами.
Надо не киевскому режиму подыгрывать его западным спонсорам в антироссийской истерике биться, а думать о последствиях для безопасности Южной Кореи, которым может привести вступление Республики Корея в украинский конфликт, если такие решения будут приняты. Российская Федерация действительно будет жестко реагировать на любые шаги, которые могут представлять угрозу безопасности страны, ее граждан, где бы наши граждане ни находились. Эти меры могут быть весьма ощутимыми. И мы искренне надеемся на благоразумие и здравый смысл властей в Сеуле.
Также в Москве сегодня Госдума приняла закон о ратификации российско-корейского договора о стратегическом партнерстве. И замминистра иностранных дел России Юрий Руденко, представляя документ в Думе, заявил, что особо важной в этом договоре является статья о военном сотрудничестве.
Обновление правовой базы и приведение ее в соответствии с требованиями времени является законной мерой, призванной купировать множащиеся глобальные и региональные угрозы со стороны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки, которые последовательно проводят курс на сохранение своей гегемонии, формирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых военно-политических альянсов, наращивание там военного присутствия, размещение своих стратегических наступательных систем, в том числе с ядерным компонентом. Особое значение имеет статья 4 документа, предусматривающая оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись таким образом в состоянии войны. Корейская сторона, безоговорочно поддержавшая специальную военную операцию на Украине, вхождение Донецкой и Луганских народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации и солидаризировавшаяся с нами по большинству ключевых международных проблем, причем делает это публично, так же, как и мы, рассматривает договор как исключительно миролюбивый и оборонительный.
Владимир Путин в Казани в ответ на вопрос о северокорейских военных на территории России, заданный в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, фактически признал, что они там есть. Когда Путина спросили о появлении спутниковых снимков, свидетельствующих о том, что северокорейские солдаты находятся в России, он ответил: «Снимки – вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают». И тут же в своей манере заявил, что все это очень серьезно. Процитирую: «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Что и как мы будем делать в рамках этой статьи», Путин имеет в виду статью договора между Россией и КНДР о сотрудничестве, «это уже наше дело». Конец цитаты. Тем временем, на фоне, как уже заявили многие эксперты, прямого нарушения многочисленных решений Совбеза ООН, которые уже совершила и сейчас совершает Россия, в том числе и своим сотрудничеством с Пхеньяном, в последний день саммита БРИКС перед нарушителями выступил генсек Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш. Он упомянул войну в Украине среди других мировых проблем, совсем не на первом месте, сначала тепло поблагодарив организаторов и участников саммита.
«Нам нужен мир в Украине, справедливый мир в соответствии с уставом ООН, международным правом и резолюциям Генеральной Ассамблеи».
Выступление генсека ООН на саммите БРИКС осудили в Киеве. В частности, это сделал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, он не понимает, какими принципами руководствуется генсек ООН, участвуя в саммите, который проводит международный преступник, и почему у Гутерреша не хватает времени посещать и активно участвовать в форумах мира, которые организует Украина. Ранее приезд Гутерреша в Казань осудили министры иностранных дел нескольких европейских стран. В конце выпуска наша рубрика «Кого, где, за что» и в ней о том, что происходит в Крыму, оккупированном и аннексированном Россией 10 с лишним лет назад. Украинский центр прав человека «Змина» идентифицировал 35 чиновников, причастных к преследованию гражданского населения в оккупированном Крыму на протяжении этих 10 лет. Правозащитники призывают наложить санкции на этих должностных лиц, среди которых сотрудники ФСБ, прокуроры, судьи и руководители тюрем и колоний. Подробнее о выводах центра ЗМИНа расскажет Ксения Туркова.
Черный список должностных лиц, так называется сформированный украинскими правозащитниками перечень чиновников, причастных к многочисленным фактам насильственных исчезновений, пыток, политически мотивированных преследований и незаконных заключений крымских активистов. Как сообщила менеджер проектов Центра прав человека ЗМИНа Виктория Нестеренко, крымчан преследуют по сфабрикованным уголовным делам о терроризме, экстремизме, диверсиях, а также о шпионаже и госизмене. И с началом полномасштабной войны ситуация в Крыму только ухудшилось.
Число политических заключенных постоянно растет, ужесточается административная ответственность, именно по административным статьям. Там и штрафы есть, и ограничения работы правозащитников, и ограничения работы адвокатов. Так что можно сказать, что системная политика России по отношению к оккупированной территории продолжается.
За 10 лет оккупации в Крыму по политическим мотивам были осуждены более 300 местных жителей. По словам Виктории Нестеренко, преследованием на полуострове может подвергнуться любой, кто высказывается против российской власти и не поддерживает ее действия. Однако под особым прицелом репрессивной машины еще с начала аннексии находятся крымские татары.
Сейчас политических вязней у нас 218, и из них 132 – это самые крымские татары.
Сейчас у нас 218 политических заключенных, и 132 из них – это именно крымские татары. Почему? Потому что их можно назвать движущей силой сопротивления. Они очень остро чувствуют несправедливость по отношению к себе самим, к родным, к соседям, и сразу пытаются действовать, объединяются, консолидируются. Когда проходят незаконные обыски в домах крымских татар, когда проходят суды над ними, постоянно общественность выходит на улицу, они снимают все на телефоны, фотографируют, приходят в суды, фиксируют, что происходит.
Еще одна группа риска – журналисты. В черном списке правозащитников есть те, кто непосредственно причастен к репрессиям в отношении прессы. В частности, старший следователь отдела УФСБ России по Крыму Виталий Власов составил протокол на внештатного журналиста «Радио Свобода» Владислава Есипенко, в машине которого якобы нашли взрывчатку. Судья Киевского районного суда города Симферополя Оксана Корчевская выносила неправосудное решение по делу журналистки Ирины Данилович, которая до сих пор находится в заключении. Всего удалось идентифицировать 260 должностных лиц, причастных к репрессиям. Из общего списка выделили 35 человек, на которых можно наложить санкции, рассказывает Виктория Нестеренко.
Очень важно предоставить факты причастности человека, его персональные данные, чтобы в той или иной стране, например, в стране ЕС или в США, государство могло идентифицировать этого человека и наложить на него персональные санкции. К примеру, закрыть въезд, ограничить доступ к недвижимости или другому имуществу, которое у него него есть. Поэтому процесс это довольно долгий. Правильно собрать информацию и идентифицировать человека.
По словам правозащитников, Россия пытается скрыть от общественности данные о должностных лицах, которые преследуют гражданское население в Крыму. Большое количество дел по статьям о государственной измене и диверсии засекречены даже для родственников потерпевших. Именно поэтому во многих случаях информации недостаточно для того, чтобы наложить санкции. Представительство постпреда президента Украины в Крыму сейчас также готовит санкционные списки и подает их в Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Ксения Туркова об исследовании правозащитников, посвященном массовым нарушениям прав человека в оккупированном Крыму. На этом наш сегодняшний выпуск новостного подкаста Русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное» закончен. У микрофона был Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Слушайте его напрямую с сайта «Голоса Америки», где он доступен. И, конечно же, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.